Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда», вторник, 30 апреля. Меня зовут Юрий Будкин. Программа о том, кто приедет, а точнее о том, кто не приедет в Россию праздновать День Победы. Сегодня стало известно, что Россия не ждет зарубежных лидеров на празднование Дня Победы. Насколько правильно... Да, и почему не приедет? Потому что не звали. Так вот, насколько правильное решение не звать высокопоставленных гостей на подобного рода праздничные мероприятия, можно ли это считать просчетом во внешней политике? Вот об этом чуть-чуть хотелось бы поговорить. В ближайший час в этой студии заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. Андрей Глебович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И философ, россиевед и автор новой книги «Русская история. Беседа о смыслах» Игорь Чубайс. Игорь Борисович, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Прекрасная книжка, почитайте.
«Русская история. Беседа о смыслах». Вы думаете, мы там найдем ответы на сегодняшний вопрос?
Там об этом есть, конечно.
Хорошо. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373-94-8. Ну, во-первых, вот это важно, чтобы зарубежные лидеры к нам приезжали на празднование 9 мая. Андрей Бакланов.
Ну, в принципе, сейчас мы возвращаемся к той традиции, которая у нас существовала в течение многих лет. Мы первых лиц на 9 мая не приглашали. Более того, было всегда указание, чтобы делегационный обмен заканчивался в Москве примерно к 24 апреля, и дальше все оставались на местах. Почему первых лиц не приглашали? Ну, представьте, ведь первых лиц надо звать тогда в компанию наших первых лиц. Они были на Мавзолее. Ну, и как тогда расставить, вот, если их позвать? Там все по ранжиру, члены Политбюро и так далее. Ну, не очень это дело как-то
получалось. Кто был в советское время, теперь же ведь кроме Мавзолея можно расставить.
После советского времени. Всех, конечно, в памяти достаточно успешное вот, пребывание многих зарубежных гостей 2005 года, хотя тоже там нюансы определенные были. Я думаю, что вот эта проблема, она сама по себе, она не столь важная. Важнее другое. Важнее в более широком плане. Вот историческая правда, историческая неправда, признание нашей роли. Вот сегмент признания нашей роли во Второй мировой войне, он, по-моему, в течение десятилетий неизменно, к сожалению, сужается.
Хорошо.
Вот это серьезное дело.
Хорошо, тогда я еще один вопрос задам. Да. А может быть, мы их не зовем, потому что боимся, что они не приедут?
И это есть. Ну, а почему нет? Ну, хорошо, вот представьте, мы с вами работники протокольного отдела. И нас сказали, составьте список. Как мы с вами будем составлять список? Вот кого из европейских лидеров звать, а кого не звать?
Не-не, мы придумаем с вами какой-то вариант, чтобы объяснить, что этого делать не надо.
Нет, мы с вами хорошего варианта, такого, чтобы был нарядный, праздничный и говорил о каких-то позитивных таких, и вел позитивные эмоции, мы с вами не придумаем. Такая сейчас ситуация в мире, и это, в общем-то, оно так и есть.
Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, философ, россиевед Игорь Чубайс. Игорь Борисович, с вашей точки зрения, вот это важно, чтобы кто-то к нам приехал 9 мая?
Знаете, здесь все важно и все очень показательно. Сама концепция 9 мая, которая меняется при каждом руководителе государства. То это не отмечается, то это отмечается, то это великий праздник, то это вообще традиционная советская концепция. Главное событие 20 века – это Великий Октябрь. Но когда рухнул Советский Союз, то наши мастера-псевдоисторики подготовили новую концепцию, согласно которой главное событие 20 века – это победа Великой Отечественной войны.
С 65 по 85, как известно, удавалось как-то отмечать и День Победы, и Великий Октябрьскую социалистическую революцию.
Была иерархия, главным был Октябрь. Вот. А если говорить о том, как отмечалось 9 мая, то здесь очень много разных вариантов, потому что было время, когда Клинтон приезжал, было время, когда по Красной площади прошли войска НАТО.
Нет, время-то было разное, а вот как правильно?
Вот сейчас я скажу, а было время, когда приезжал один Назарбаев, или один Дадон, или один Вучич, или даже Нетаньяху недавно приезжал на 9 мая. А сегодня мы находимся в полной абсолютной изоляции. Если даже кто-то будет приглашен, то это будет как бы демонстративно показывать, что больше никто не приглашен. То есть это полный крах внешнеполитического курса, внешнеполитической деятельности наших властей. Это видно на примере Украины, против которой столько санкций, простите, столько там силы, войск, армии, всего на свете.
Погодите, а когда был один Дадон, это не свидетельствовало о том, что у нас внешняя...
Свидетельство, конечно, свидетельство, но...
А до этого, когда никто не приезжал?
Ну, это, как я писал недавно одну псевдопьесу, и когда украинцы говорят, у нас же был референдум в 91-м году, а наши отвечают, а наш референдум референдумнее, чем ваш в 91-м. Вот так же, понимаете, и это также
задумано. Игорь Чубайс, философы России вето. Обособляемся, пишет 757-й, упрощаем войну только до нас и так называемых фашистских приспешников. Это в кавычках даже написано. Бесспорно, решающий вклад в то, как закончилась эта война, внесла Россия, но и подмога союзников была не нулевой, отвлечение нацистов на новые фронта, ленд-лиз и так далее. Так вот, обособляемся. Вот так. Лизерок, признание нашей роли это замечательно, но это вообще дело 74-летней давности. Сколько можно? У нас что, нет повестки, кроме войны? Нам теперь до тепловой смерти вселенной весь мир должен в ножки кланяться. Или джекпот. Зачем кого-то приглашать? Пусть сами просятся. Или Александр 97-й. Получается, что потихоньку, помаленьку формируется планета под названием Россия. Вот все это. Так, Андрей Бакланов?
Ну, вообще, как это часто у вас бывает, очень такие резонные отзывы. Правильно, все эти элементы имеют место. Вот внешнеполитический ли этот вопрос? Я думаю, что не совсем, не совсем. Тут мне кажется, что то, о чем мы говорим, и где мы видим, ну, определенную такую неполную удовлетворенность тем, что происходит, это недостаточное, по-моему, конечно, внимание и умение решать вопросы, связанные с сохранением исторической правды. И надо сказать, что мы сами наделали многие ошибок. Ну, иногда путали просто наших друзей. Ну, я помню, когда я был в Трептопарке, ну, какое-то время назад, то мне, ну, старшие там, кто еще остался с давних времен, они жаловались, что... И, да, и гордились тем, что они не выполнили указания, которые вроде бы им переслали из Москвы, там удалить какие-то надписи, Иосиф Виссарионович и так далее. Они сказали, что нет. Вот так, как оно было, как сделали это в 40-е годы, мы так и оставим. То есть иногда мы тоже, вот решение, так называемого, 20-го съезда партии, это был, в общем-то, как вызвался один мой знакомый, удар такой неожиданный и по общественному мнению наших друзей. И, понимаете, вот эти, и потом в 90-е годы очень много сигналов было, вот Прибалтика, это что, купаться, не купаться, у нас тоже такая полемика была. Понимаете, в нашем доме, вот последнее в особенности, 15-20-30 лет, на историческом направлении полного порядка не было, и требовать, чтобы вот в этой обстановке, ну, был полный порядок вот в взаимоотношениях с другими государствами, сложно. Плюс к этому и те государства тоже хороши. Они стараются подыграть каким-то собственным амбициям, а про нас стараются подзабыть. Это есть.
Это Андрей Бакланов, Игорь Чубайс. Мы сами вот так вот все напутали. Мы сами с собой не договорились и так не можем договориться. И поэтому к нам так относятся, нет?
В первую очередь, конечно, да, именно так, потому что у нас нет своей идентичности, мы не понимаем, кто мы не понимаем даже, как к нам обращаться. Господин, товарищ, это минимальное проявление вот как бы самосознания, да. А если говорить относительно войны, то ну, достаточно назвать 5 разных цифр. Сталин сказал, в Великой Отечественной погибло 7 миллионов, Хрущев 20, Брежнев 25, Горбачев 27, а 2 года назад Государственная Дума объявила всю правду. 42 миллиона с гордостью. И когда они сказали, они не поняли, что они сказали, потом эту цифру стали секретить. Ну, какой это праздник. Слушайте, это величайшая национальная трагедия. Никогда в жизни не было таких потерь. И в Первой мировой Россия потеряла 700 тысяч убитыми и умершими от ран, а в Великой Отечественной, что там получается, в 60 раз больше? То есть, что за главнокомандующий? Что же происходило? Что за война? Более того... У нас хоть 42 назвали они, хотя на Западе, говорит, 50 миллионов. Бакланов, великий наш писатель, правдоборец, написал, что 46 миллионов, но почти не говорят, практически никакой информации о том, что после войны, что в конце войны началось партизанское движение не против Гитлера, а против Сталина. И единственный рычаг, который Сталин мог применить, это тотальный голод, искусственный голодомор.
Игорь Борисович, и в 46-47
году на глазах вам 2 миллиона человек умерло с голоду от искусственного голодомора. Что мы отмечаем? Что?
Праздник со слезами на глазах.
Ну, это, во-первых, нужно отделить Сталина от народа, который через это прошел и выдержал, хотя с колоссальными потерями, с колоссальными. Вообще историки говорят, что до войны была одна Россия, после войны это уже другой народ.
812 тут же пишет, а еще подождем какое-то время, и будет уже 100 миллионов. Ну, то есть, чем дальше мы будем уходить, тем по-другому мы будем обсуждать.
Понимаете, это не та тема, по которой можно шутить. Я бы сказал
этому
господину, что 100 миллионов – это чушь собачья, это невозможно. Потому что население было 180-200. Кстати, Сталин запрещал перепись населения после войны. Он хотел скрыть, сколько потерь, за что он отвечает. Но 100 миллионов быть не может. А 50 может, но больше уже не может.
692 пишет, мы должны еще, помимо всего прочего, когда мы говорим о нынешней ситуации, понимать, что тогда, это, кстати, неожиданно для меня, но давайте. 692 пишет, против нас тогда воевала Объединенная Европа при американской поддержке, и сейчас они остаются на таких позициях.
Вот это чудовищно, это просто...
Это Игорь Чубайс, это я ужас. Хотел, чтобы Андрей Бакланов, ну это давайте,
катастрофа. Тогда значит, вы... Я могу напомнить элементарные истины, которые не знают некоторые молодые радиослушатели. Дело в том, что не Советский Союз
победил... Вот еще один пишет, против нас вся Европа воевала.
Да, Ну, это просто, надо поднять руки, это невозможно вести дискуссию. Дело в том, что не Советский Союз победил во Второй мировой войне, а 53 государства антигитлеровской коалиции, одним из которых был Советский Союз. Причем Советского Союза уже 30 лет нету, и все это присвоило как бы себе Российская Федерация. А Украина что, не победила? А Белоруссия, 16 союзных республик было, и самые большие потери были в Украине, Белоруссии и в Польше. Но это же полная фальсификация вот в голове этого человека. Более того, я могу привести слова Сталина. Вот Ленин когда-то написал, что говорить правду – это мелкобуржуазный предрассудок. И вот большевики постоянно фальсифицируют. Но я приведу слова Сталина, который не раз говорил, без помощи США и Англии Советский Союз не выдержал бы напор Третьего Рейха и проиграл бы в этой войне.
Это слова наверняка Сталина. Вы уже наверняка слышали в ответ на это цитирование, что Сталин просто говорил это в той обстановке.
Он
это пошутил. Почему же пошутил? Это такая,
президенты и главы государств не шутят.
Это официальная речь, да. Прошу, Андрей Бакланов.
Вы знаете, я работал на кафедре на одно в свое время с Виктором Александровичем Анфиловым, который является, считается по-прежнему крупнее. Он военный был, полковник, поссорился в академии с руководством.
Одной из компартий?
Нет, не Анфилов, другой.
Другой.
Значит, он военный историк. Он писал по начальному периоду войны и скрупулезно, в том числе в беседах с маршалами, с нашими, с генералами, и в архивах собирал данные. Значит, во-первых, я должен сказать в отношении США и других союзников. Их помощь была очень важна по ряду направлений, но в целом она составляла где-то примерно 4,3% от того, что мы потребили во время войны.
Не признаете.
Это раз. Второе. 73,5% в среднем, вот за время войны, 73,5% войск Германии было привязано к нам на восток. В разное время менялась консистенция, там до 60% доходило, это уменьшалось, увеличилось снова и так далее. Но основной удар, конечно, пришелся в отношении Советского Союза, мы вынесли, и именно начало освобождения Европы привело вот в 44-м году, что к нам навстречу пошли союзники.
Просто мы же начали с того, что они все были против, говорит наш слушатель.
Он немножко оговорился, он имел в виду, что континентальная Европа в той или иной степени, за исключением маленького количества стран, значит, да и то с ними надо было это разобраться. Она действительно была подвязана под потребности Германии, которая оккупировала эти страны, и фактически участвовала вот в войне против нас.
Тогда смотрите, было... но вы же не будете... Сейчас я дам вам слово, да.
Это кроме Англии, естественно, и кроме Соединенных Штатов Америки, которые были
Вы же не будете спорить, возвращаясь к этой истории с празднованием Дня Победы, что это самое празднование Дня Победы по какой-то причине, или это кажется, или на самом деле становится все более громким. чем меньше реальных участников того самого Дня Победы остается.
Не знаю. Вот мне кажется, что вот как мы вышли на какой-то очень высокий уровень празднования в 1966 году, так с небольшими вариантами. Вот с 1966 года началось крупное празднование. Я не вижу...
То есть повышение значения этого праздника сейчас вы не видите?
Я вижу снижение... Вот, резон какой? Повышение этого не вижу. Но вижу, что одновременно другие праздники какие-то менее становятся понятные.
Нет, про другие это понятно, да. Игорь да. Чубайс, прошу вас.
Значит, я могу отчасти согласиться, отчасти, конечно, поспорить. Я согласен с тем, что 66-й год был самым высоким уровнем празднования по той простой причине, что всякий новый генсек КПСС представлял себя отцом Победы.
Но это же был первый, насколько я помню, официальный день Победы после войны.
Да, совершенно верно. То есть Хрущев говорил, что он выиграл войну, а вовсе не Сталин. А когда пришел Брежнев в конце в октябре 64 года, то, естественно, довольно быстро он переориентировал народ на другую оценку, уверял, что это он выиграл Великую Отечественную войну, и даже нашли свидетели, которые рассказывали, как Жуков с ним советовался, как вести войну, что вызывало хохот у всех, кто вообще знал. Вот мой отец воевал с первого до последнего дня, но я знаю его реакцию, да. Вот, то есть Брежнев просто возвышал себя. Я в самом начале сказал, что концепция 9 мая всегда у нас зависела от политики да. руководителя государства. Теперь вторая мысль, которая звучала. О том, что континентальная Европа воевала вместе с Гитлером против России.
Сейчас, смотрите, я вам просто, раз уж вы об этом заговорили, да. тут много сообщений, на эту тему еще добавилось. Значит, смотрите, Константин, только Швеция и Швейцария держали нейтралитет, остальные были либо с немцами, либо оккупированы. Я под Сталинградом сама видела мадьяр, румын, хорватов, итальянцев и финнов. А это как раз пол Европы, пишет
правильно,
Анна.
Правильно, там да, можно пишут.
Да, да теперь да. прошу.
Значит, дело в том, что Вторую мировую войну начал лично товарищ Сталин и товарищ Гитлер. И если у нас 50 лет, даже больше, 60, по-моему, скрывалось сам факт существования секретного протокола к пакту Молотова-Риббентропа от 23 августа 1939 года, секретный протокол, по которому ясно написано, что отходит Советскому Союзу, что Гитлеру, и через неделю после подписания этого протокола началась Вторая мировая война. Так вот, у нас скрывали факт того, что вообще секретный протокол существует, и когда кто-то задавал вопрос, то следовал ответ, только злейшие враги нашего государства могут уверять, что мы хотели воевать и что мы были с Гитлером. Через 60 лет в конце перестройки этот документ был опубликован.
Но вы же знаете, что чему власти вроде привело? Как признали, а люди да, не признают.
Чему это привело? Опубликовали, а теперь такую утку нам сообщают, что так это же Сталин специально, как вы не поняли, чтобы за это время подготовиться к войне и к 41-му быть готовым. На самом деле... Красная армия не стала ни на миллиметр сильнее, были военные репрессии, уничтожены тысячи военных руководителей, в войне погибло 460 русских генералов, а до войны Сталин уничтожил тысячи наших высших руководителей.
Раз вы сказали и про... Но вы должны сказать про Мюнхенский сговор да, обязательно.
Обязательно, я с удовольствием скажу про...
Нет.
Про
эту, мы так далеко уйдем от темы.
Нет, это все тема. Так вот, дело в том, что Сталин, подписав этот договор, дал Гитлеру возможность воевать в Европе, захватить Европу, потому что еще Бисмарк завещал, никогда Германия не должна воевать на два фронта. Гитлер добился союза с Сталином, знал, что вместе с Сталином он взял Польшу, после этого силы были свободны, он взял Западную Европу всю с помощью СССР, потому что союз сказал, что если каких-то материалов нет у Гитлера, мы поставим эти материалы, если у нас нет, мы купим в третьих странах. Вы объявили бойкот, он говорил Западу, против Германии, а мы ему поможем, мы помогли захватить Западную Европу, и когда Гитлер понял, что перевес на его стороне, он ударил по Советскому Союзу.
Игорь Чубайс, Андрей Бакланов, а если у Сталина были такие амбициозные планы, пишет...
Еще бы.
664, что он тогда дальше не пошел? Теперь интересная тоже история.
Можно я внесу ясность?
Ну,
во-первых, значит, я все-таки сын тоже участника войны, герой Советского Союза, генерал-полковника. И с друзьями отца я со многим разговаривал. Больше всего мне информация, конечно, рассказал о периоде, начальном периоде войны и предвоенном периоде. Федор Федорович Кузнецов, начальник нашей разведки во время войны. Очень авторитетное мнение. В отношении репрессий. Репрессии были, отразились они, хотя вот, в основном затронули тех, кто, в общем-то, по старинке воевал. В целом репрессии, если брать численность нашей армии, это 0,6%. 6% от численности в 40-м году.
А вот какой вес головы просто... относительно всего тела?
Да, да, да. Просто ну, голову если надо, я могу потом расшифровать. Дальше. Все эти цифры приведены. Это, конечно, было очень плохо. Это трагедия получилась и так далее. Тут нечего об этом в позитиве говорить, но и перевеличивают тоже. И какими-то оперируют фантастическими цифрами, взятым, бог знает откуда. Кстати говоря, полтора года назад была опубликована великолепная статья Бортникова, руководителя ФСБ, в отношении вот этих всех дел, плюсов и минусов, за весь период вот, советской власти. Там были проведены конкретные данные, сколько чего было, и они, вот эти данные, соответствуют тому, что я внутренне вот, вынес из разговоров с участниками Великой Отечественной войны. Теперь, значит, вот в отношении, значит, были ли планы у Сталина и так далее. Значит, с Германией заключили мы договор только после того, как после многочисленных попыток договориться с Западом, мы так и не договорились. Подлейшую роль сыграли тогдашние руководители Польши, которые подставили свою страну под то, что потом получилось.
812-й пишет, пакт с Гитлером был, потому что Франция и Англия от Сталина просто отвернулись.
Отвернулись по-подлому, ну, потому что они уже по секретным договорились истории с Гитлером о том, что он начнет с нас, а там будет видно. Понимаете? Вот пришлось пойти на этот вынужденный шаг. Единственное, с чем я, вот, господин Чубайс, должен согласиться, конечно, была колоссальная глупость, что мы не признали, нужно было категорически признать давным-давно наличие секретных протоколов. Почему мы это не делали, не знаю, это просто можно назвать глупостью. Стесняться...
То есть они все-таки были?
Они были, и стесняться их нечего, потому что в той ситуации, в которой была, это была общепринятая практика, и западные государства, заключая соглашение 30-х годов, тоже имели секретные приложения. Зря их вовремя не признали.
Слушайте, вот как раз об этом, значит, собравшиеся говорят, секретные протоколы были. Ну, видимо, собравшиеся тоже представляют, как много людей, которые говорят, на самом деле это фейк.
А это очень характерно для нас, потому что у нас нет абсолютно непрозрачной информации. У нас признали катастрофу в Катыни и тут же дали материал о том, что это немцы раз. Но у нас все время людей запутали.
Смотрите,
что
почему касается... я начал... Сейчас, секундочку, я просто к чему веду. Николай Любер просто написал, а вы, по-моему, Игорь Борисович, упоминали про Брежнева. Так вот, Николай Любер пишет, что Брежнев никогда не позиционировал себя как отец Победы. Об этом не надо говорить, а воспоминания о боевых годах многие писали. Возможно, Николай не помнит конца 70-х годов, когда была Малая Земля, Целина и что-то там еще.
Он не только не помнит это, он не помнит, что Брежнев сам себе вручил Орден Победы, который вручался только тем военным, всего-то, по-моему, десяток было, кто стратегические решения, а потом после
так
его...
Так вот, это нескрываемое...
Его забрали Орден Победы.
Так я к чему начал говорить? Решение, вот информация лишен про Брежнева, она никем не скрывается. Но люди ее отрицают. Почему?
Ну, потому что у нас, вот моя книга, я опять я не скажу, «Русская история. Беседа о смыслах», только альтернативная история может что-то объяснить, официальная история – это мифология. Что же касается пакта Молотова-Риббентропа, что вы сказали, что мы... вы что-то назвали глупостью, только я уже забыл, что вы назвали глупостью.
Что не признали в 60-е годы.
Что секретные протоколы не признали. Да.
Значит, понимаете, на это я отвечу очень просто.
Они господа, пишут слишком много.
У нас 30 секунд, поэтому кто-то из вас должен сейчас только говорить, чтобы нам закончить первую часть.
Даже в интернете. Недавно еще был, то исчезает, прочитать протокол, и станет все понятно, кто начал войну. Это не предмет дискуссии, поэтому не публиковали 50 лет. Это не глупость, это попытка спасти мундир. Но это бессмысленно, потому что правда рано или поздно становится правдой, становится известной.
Философ россиевед Игорь Чубайс, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. Программа «Своя правда» о праздновании Дня Победы, на которое Россия не ждет никого из зарубежных лидеров. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
О праздничных мероприятиях на 9 мая сегодня спорим, отталкиваясь от сообщения о том, что Россия не ждет зарубежных лидеров на праздновании Дня Победы. Хорошо это или плохо? Надо ли, чтобы обязательно все были в гости к нам в этот праздник? Здесь в студии Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов и философ и россиевед Игорь Чубайс. Прямой эфир...
Мне не дали ответить.
Игорь Чубайс.
Завис ответ. Я хотя бы коротко скажу. Потому что мы спорили о том, что там Сталин планировал, кто кого захватывал. Значит, я просто хочу уточнить свою позицию. Вне всякого сомнения, наш народ выдержал тяжелейшее испытание, но руководил всем, колоссальные потери, отступление, проигранное отступление до Москвы и так далее, и 4 года войны, это, за это отвечает руководство, отвечает лично Сталин. А почему так было? Вот, например, Георгий Владимов, это лучший роман о войне, генерал его армии, он там пишет, он, у него за каждым персонажем реальный человек, вот там командующий, не Сталин, конечно, беседует с одним из генералов, и один другому говорит: слушай, а чего мы так долго говорим, чего отступаем? А тот отвечает: потому что воюем сами с собой, сколько у нас заградотрядов, сколько у нас штрафбатов, сколько у нас СМЕРШа и так далее.
Игорь Чубайс, Андрей Бакланов, возвращаясь, раз Игорь Чубайс продолжил то, что...
Я ответил. Хорошо.
Так вот, возвращаясь к тому, что звучало в первой части программы, помните, Игорь Чубайс как раз говорил о том, что вот эти все наши споры ровно потому, что нам не все рассказали до сих пор про войну. А вот расскажут все, мы успокоимся, мы договоримся, наконец, что было тогда.
Нет. Мы не договоримся, потому что есть разные силы, и есть внуки тех, кто по-разному думал тот.
Нет,
тот
мы выкладываем времени. Все, мы все открыли, все, вот они документы, а мы внуки все, говорят, не признаем. Нет,
вы знаете что, это все наивно. Мы, вот если даже раскрыть все архивы, все равно полной ясности до конца не будет, все равно споры останутся. Теперь в отношении вот этого принципиальнейшего вопроса. Мы хотели наступать сами в 41-м году или нет? Нет, мы не хотели и не могли. Почему отступали?
334-й. В пользу аргумента, что Сталин хотел нападать на Запад, говорит то, что на границе с Польшей были не оборонительные, а наступательные силы.
Что это такое? Вы можете объяснить, сейчас. Что такое наступательные? Это просто неграмотная такая вставка словесная. Значит, что получилось? Мы, смотрите, провалили маневры 34-го года, 35-го года, 36-го года. Была армия недостаточно подготовлена, время просто не хватило.
Это когда еще вот эти 0,6% не посадили?
Нет, не посадили. После этого начало. Потом добавилось еще, что в эти 0,6% попало много толковых людей. Причем не только политические там были, не за некоторые какие-то там, за проявления, например, там такие формулировки были, например, проявление нескромного отношения там, или за то, что денщика своего он гонял и так далее. Ну, сажали, выгоняли из армии и так далее. Это все было, это отразилось негативно, но в целом мы, сделав колоссальные усилия в плане создания военной промышленности, 33% в среднем давали год. В мире таких аналогов нет, но тоже не успели
но
сделать.
Даже если нам, я понимаю, но даже если нам всю правду об этом рассказать, мы все равно будем смотреть на это по-разному.
Будем смотреть по-разному, да.
Хорошо, Игорь Чубайс, а вам тоже написали по поводу той же Польши и тех же советских войск. Как Сталин мог начать Вторую мировую, если советские войска... Я буквально...
Да.
Советские войска впервые появились на территории Польши лишь на третьей неделе войны, накануне ее капитуляции.
Да, прекрасный вопрос, и вполне искренне на него надо ответить. Я только одну фразу скажу, что вот опубликуют у нас, не опубликуют. Значит, в Германии нет ни одного документа о войне, который был бы засекречен. У нас каждый год ситуация в архивах становится все хуже и хуже. У нас говорят об архивном ГУЛАГе. То есть, если все документы будут открыты, наконец, опубликованы, у нас будет совершенно другая картина войны.
Можно я прокомментирую?
Она и скрывается.
Конечно,
про 17 сентября. Значит, действительно, 1 сентября Гитлер напал на Польшу. И была договоренность со Сталином, что не позднее, чем через две недели, ты, друг любезный, идешь в Польшу. Сталин, не было, по-моему, договора, да, собственно, и сейчас такая же ситуация, которую бы наши власти не нарушали, потому что СССР не правовое государство. И Сталин ждал, когда Гитлер возьмет Варшаву, что ему лезть там поперед батьки в пекло, да? Вот, а Гитлер не мог взять Варшаву, и у Польши небольшой шанс был победить в этой войне. И когда против Гитлера... И когда Гитлер увидел, что он завяз слегка, он сообщил Сталину: ты, любезный, либо ты идешь с востока, либо я без тебя все сделаю. И Сталин собрался, 17 сентября дал команду наступать. И
все-таки не наши начали.
Как не наши? Да, хорошо, еще одна деталь, это большая тема. Вы знаете, почему немецкая авиация могла бомбить Варшаву 1 сентября? Потому что она ориентировалась по сигналу радиостанции в Минске, которая давала им команду «Варшава, Варшава, Варшава». Они ориентировались и бомбили точно по цели.
Игорь Чубайс,
он начал 1 сентября.
Про архивный ГУЛАГ, Андрей Бакланов. Подонок.
Ну, во-первых, я должен сказать, что вот есть такое в английском известное выражение «фикшн». Это, в общем-то, рассказ такой произвольный, близко к художеству. Угу. То, что мы сейчас слышали, это такие догадки, близкие к художественным и так далее. Ничего документального на этот счет нет. И теперь в отношении
архива. Самый простой способ опровергнуть.
Сам в прекрасном архиве английском, Public Records называется, очень хороший архив, очень репрезентативный. Но из того, что я там видел, я чувствовал. Ну, просто как специалист по вот этим вот, по этому времени и так далее, чувствовал большое количество изъятых материалов, которые они до настоящего времени не решились публиковать. Это там были шифры переписка английская, американская, но не все. Поэтому вот говорить о том, что какие-то изъятия есть какой-то одной страны, другой нет, у всех стран есть право на определенные изъятия в том плане, как они для себя это понимают.
Раз уж мы больше, чем про празднование говорим, Виталий просит каждого коротко прокомментировать.
Одну фразу можно?
Да, конечно. Одну фразу.
Да, да, одну. Мой оппонент чувствовал, и он прав. А вот то, что я чувствую, это неправильно. Это очень сильный довод.
С его точки зрения.
Ну, да, нет, ну
бывает. Сказать, хорошо. Короткие комментарии, прошу вас. Потому что мы близимся к финалу программы, но Виталий пишет... Мы говорили про надо бы архивы-то все открыть, хотя они не везде открыты. Так вот, если все архивы открыть, будет, конечно, полезно, станет все ясно. Но в архивах наверняка есть информация о том, что деды кого-то из тех, кто живет сейчас, были на самом деле полицаями у немцев. Или, к примеру, в русской освободительной армии служили. И тогда будут семейные трагедии. Что важнее? Игорь Чубайс.
Я готов, да. Да, часто говорят, как это мы откроем? Вы понимаете, что...
Ну, ну да.
Да, но был там Берия, да, но у него же есть внук, у него же есть потомки, да, чего же мы будем их обижать?
Как так можно? Да ладно, про Берию-то, скорее всего, и так
знают. А я хочу ответить, а вообще вы понимаете, что десятки миллионов прошли через репрессии, у них даже детей нет, даже внук никого нет, остались какие-то побочные родственники, может быть, мы об этом подумаем, о народе? А не убийцах народа. Сталин самый страшный палач русского народа. Но, давно пора все правду сказать.
Да про Сталина и про Берию, скорее всего, и так все знают. Да,
ничего
и про
не
детей,
знают,
и
ничего
про внуков.
Не знают. У нас полно сталинистов в стране. У нас
самый страшный палач и самый авторитетный фигура в нашей советской истории. Он говорит об этих семьях. Нет?
Ну, слушайте, ну мы тогда на что мы опираемся? Вот только что прошли опросы. Оказалось, что Сталин самая популярная фигура нашего прошлого.
Понятно. Это Игорь
Чубайс.
Самый
страшный палач, самая популярная фигура.
Андрей...
Что делает наше телевидение? Что вы делаете?
Андрей
вы
Бакланов.
Русский или кто вы?
Андрей Бакланов, теперь вы что скажете по поводу того, о чем написал наш слушатель?
Вы ну, что имеете в виду?
Ну, когда он говорит, если открыть архивы, выяснится, да. что кто-то из добропорядочных граждан нынешних, ныне живущих, оказывается, их дед служил у немцев. Или дед служил в русской освободительной армии.
Такая проблема есть. Я один раз, ну, с учетом того, что по отцу я связан со многими организациями ветеранскими, один раз вот как раз вот перед такими праздниками зашел вот в такую штаб-квартиру этой организации, сидит крайне расстроенная, почти плачущая старушка, которая там работает. Я говорю, что вы так расстроились? Ко мне, говорит, зашел парень один. И хороший парень, говорит, на хорошей работе, и спрашивает в отношении его дедушки. И так, так он заинтересован, и в школе не так хорошо эта работа поставлена. Я вспомнил этого дедушку, его за трусость стреляли перед строем. Я говорю, что вы ему сказали? Я им сказал, что точных данных нет, но помню, что дедушка его хорошо сражался. Ну, понимаете, действительно, эта проблема очень-очень тяжелая. Я честно скажу, вот не знаю, как это будет воспринимать, но все равно ведь проблема архив и проблема правды, она гораздо шире. Другое дело, что архив и архивный материал, я думаю, многих может просто разочаровать, потому что многие документы писались... ну, с учетом тех указаний, которые и в нашей стране,
нет,
и в других
подождите.
Странах,
подождите, я в этом смысле, имели. У да. меня личный пример да. есть, у меня дед, согласно документам, умер от паралича сердца. Ну, то есть мы же понимаем, что так не бывает. Ну, вот
у человека... Лагере?
Да,
лагере?
В лагере, да.
Ну, чушка, там каждый второй...
Ну, вы думаете, сердца. Там это все будет написано? Не знаю.
Нет, там,
не
скорее уверен, всего, да. та, нет, но не там уверен. Написано то, что написали, это не значит, что человек от этого на самом деле умер.
Ну, в принципе, общая линия заключается в том, чтобы все, что можно раскрыть...
Лучше все-таки раскрывать.
Да, это лучше все-таки сделать, да.
Кому станет лучше легче сделать. От того, что скажут, что Сталин на самом деле был палач? Ну, вот в 90-е про это поговорили, и какой результат? Прошу, Игорь Чубайс.
Результат колоссальный, потому что тогда будут выстроены правильно цели, правильно национальные идеи, правильные ориентиры и правильный маршрут. А если для вас Сталин – это самая великая фигура, то весь мир нас обгоняет, а мы проваливаемся и в экономике, и во всем, в полной изоляции. Это очень тесная связь. Вот что происходит. И еще я бы добавил по поводу виноват, не виноват, правда, неправда. Есть простые люди. Вы знаете, я человек не молодой, и я помню, как в 60-е годы время от времени появлялись сообщения, что вот такой-то, в такой-то деревне на чердаке найден такой-то там Иванов, который скрывался от призыва в армию во время войны. Ну, их всех прощали, ну что, разная психика у людей, не выдержал, прощали, не сажали, при Хрущеве за это не сажали. Но одно дело рядовой, а другое дело командир, другое дело начальник, руководитель государства, понимаете, вот с этим надо разбираться. И последнее, что я скажу по поводу Власова, я не считаю Власова героем, никогда не говорил, что он герой. Власов — это результат национальной трагедии, когда страна раскололась. Одни сказали, хоть с Гитлером, но только против Сталина, а другие сказали, хоть с Сталином, но страну сохрани, потом его уберем. Так вот, почему 1 100 000 человек этого никогда в русской истории не было? Во время войны воевал против собственной страны. Откуда этот 1 100 000? Вот с этим надо разбираться.
А что это тогда... за власть такая? Но, может быть, тогда надо разбираться и с теми миллионами, которые сейчас говорят, что Сталин — это запрос на справедливость, и вот поэтому...
Нет, ну это люди одурачены, а там люди с оружием воевали во время войны против твоей власти.
Ну это примерно так же, как вы говорили до этого. Вот он, мол, говорит, думает правильно, а я думаю неправильно. Это ведь не более чем.
Нет, ну это он так спорил.
Андрей Бакланов, а что вы скажете по этому поводу?
Ну, я думаю, что одновременно как-то все эти проблемы очень-то сложно решить. Это длительный процесс, я думаю, наверное, он затянется на длительный период, но есть один вопрос, который требует немедленного решения. Он заключается в том, что нам нужно как-то сделать какой-то все-таки государственный орган по вопросам вот, сохранения памяти, выработки концепции, чтобы можно было куда-то... Вот, скажем, сейчас организуются вот, поездки по местам боевой славы, там наводят порядок на могилах за рубежом и так далее. Это все делается на таких общественных началах. Хорошо, если кто-то из придержащих власть, ну, исходя из личных каких-то побуждений, поддержит. Системная работа только начинает складываться. Когда она складывается, идет хорошо. К примеру, воинские захоронения стоило... Эта проблема была очень долгая, и она плохо решалась. Как только отдали государственному органу, Министерство обороны, сразу все каким-то образом чудесно начало вращаться и работать. Вот в целом вот эти вопросы, связанные с сохранением нашей памяти, прояснением того, о чем мы с вами говорим...
Но государству неинтересно прояснять.
Нужно сосредоточить в каком-то органе, который нес бы за это ответственность. Такого органа на сегодняшний день по сохранению памяти и выяснению ситуации нету.
Это Андрей Бакланов, Игорь Чубайс.
Я согласен.
Я предполагал это почему-то.
Я считаю, что наше государство абсолютно неэффективно, абсолютно коррумпировано, абсолютно несостоятельно. Если создать еще одну структуру...
А при Сталине чиновничь... коррупции не было, пишут вам.
Ну, при Сталине... Почему и при Сталине? При Сталине она была узаконена, потому что там не было никакого социализма, потому что Сталин говорил, что... При Сталине, слушайте, 3 голодомора, ну о чем мы говорим? 14,5 миллионов человек умерло, людоедство было, каннибализм, ну... О чем мы? Я хочу другое сказать, что сегодня, если передать какому-то государственному органу, то это все будет показуха, это будет коррупция, ничего не сделаешь. У нас есть люди, которые копают, которые ходят в леса. Кстати, я вот с ними разговариваю.
Но они смогут тогда от государства требовать денег, организации.
Ни от кого ничего не требуют, они сами все. Им мешают только. Им мешают. Да никто им ничего... Ну, слушайте, о чем вы говорите?
Ну, хорошо, что плохого с захоронениями?
Я вам одну вещь хочу сказать. Замечательная вещь. Вот вы говорите, стало лучше, да?
Лучше стало.
Вот я спрашиваю этих ребят, которые ходят в лес и копают. Я говорю, ребят, еще надолго, много еще не раскопано. До конца века хватит. Понимаете, какое к черту матери государство? Ни черта не делает.
Так, может быть, как раз поэтому...
А даже могилы не за могилами не ухаживают.
Они следят за могилами за рубежом. И впервые что-то начало двигаться.
Там нашим слушателям цели. Я должен сказать, что у нас не очень корректно работает СМС-портал, поэтому мы как-то порциями ваши сообщения получаем. Сейчас я получил сообщение за последний час. Вдруг в больших количествах, поэтому так вы уж извините.
Мы 40 минут вещаем.
До этого радиостанция «Говорит Москва» тоже вещал.
Вот как.
Да.
Я думал, все началось с нас.
7373948, телефон прямого эфира. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Я хотел напомнить господину Чубайсу, что он упустил главный вывод, не сказал. Смотрите, все успел. Про 42 миллиона, что это новая цифра, что без США и Англии мы проиграли, что мы завалили трупами там. И то, что главное, что выиграл войну народ без руководителей, все успел сказать, даже про штрафбатальоны. А главный вывод вы бы сделали, что победу одержали Соединенные Штаты Америки во Второй войне.
А какая связь?
А мы чуть-чуть помогли.
Ну, Сергей Алексеевич, зачем придумывать, господин Чубайс, или вы тоже так считаете?
Ну, это очевидная фальсификация, поэтому спорить не о чем. Я хорошо. Это не говорил.
Максим 212 пишет, что как раз сегодня в ночь они с товарищами выезжают для проведения вахты памяти на места боев и делают это по собственной инициативе. Район Оранжевый, если я правильно читаю, потому что я не видел такого географического названия. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, Святослав. У меня вопрос вот к Чубайсу. А как вот он относится к тому, чтобы покаяться за приватизацию?
А мы не обсуждаем этот вопрос сейчас.
Вы у нас... него и спрашиваете, я здесь при чем?
Кстати, да. 7373948, я думаю, что они знают, что это разные Чубайсы. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Вы знаете, вот хотел сказать, в публикации о Сталине пошел как раз, когда Коротич в журнале «Огонек». И я все вот слушаю, изучаю это дело, анализируя, я долго не мог понять, что же Сталин был. Ему докололи, что Гитлер должен напасть, и он начинает вот этот вал репрессий, переустройство армии перед практически началом войны. Думал, что сумасшедший. И в конечном счете ответ на вот этот вопрос я нашел в книге Владимира Карпова «Генералиссимус», первая и вторая книга. И особенно в предисловии ко второму тому он четко написал, что вообще происходило.
Ну, а если вот Карпов написал, значит, так и было. Я понял. У нас просто какая-то, в некотором смысле, книжное обозрение сегодня. Андрей Глебович, у вас нет какой-нибудь книги? Не вышло в последнее время? Я просто должен спросить тогда.
Нет, у меня вышла книжка, называется «Сам молодой генерал», где вот как раз эти процессы сложные, в том числе в армии, и репрессии в армии, они описаны с учетом мнения тех, кто был в курсе, кто знал, и кто страдал от этого, кто был тоже репрессирован.
Ну, то есть, есть разных книг, в которых много разных правд, Игорь Чубайс.
Есть документы, которые выявляет мемориал, в частности, такая вещь очень конкретная. Вот почему война началась 22 июня, а Сталин выступил только 3 июля. Пишут депрессия, пишут то, все это, все ерунда. У него была депрессия очень короткая, он пришел в себя. А дело в том, что Сталин с самого начала занялся предательством. Через посольство Болгарии в Москве он пытался связаться с Гитлером и договориться о сдаче всех занятых территорий. Когда из этого ничего не вышло...
И это задокументировано.
Да, это задокументировано. Это задокументировано. И только... Но она же не любит говорить такие вещи, да? Великий вождь победы, что он сдавал людей, уже тысячи людей погибли. И 3 июля он, наконец, сообразил, вылез. Скажите, причем очень характерно, это
Игорь
вот тоже
важная деталь. Смотрите, вот вы говорите, это задокументировано, да, люди не хотят этот документ смотреть.
Нет, ну понимаете, мало чего задокументировано. Есть государственная политика, есть система образования, есть Министерство культуры. Они одни факты раздувают, а другие затирают. Одних преследуют, других поощряют. Может такой человек получить...
Сейчас же интернет, и невозможно что-то...
Да, в интернете это есть, ну и что дальше?
Хорошо.
Контроль за интернетом.
162-й пишет, либералы в 90-е получили карт-бланш на освещение истории, поэтому тогда мы получили грязь, предложение каяться, заплатить все за всем и за все, и вот
зачем
результат.
Зачем утрировать?
Не, ну разве так не было?
Да не, ну какие либералы? Ну что
за... Ну хорошо, уберем слово либерал.
Вас интересует ваша история? Я никогда не был либералом. Я 25 лет профессионально занимаюсь россиеведением. Все, что касается истории, пытаюсь выяснить, разобрать, установить факты, выявить закономерность. В чем здесь либералы? И потом, понимаете...
Нет, если слишком много плохого. Почему хорошего-то не говорили?
Потому что весь советский режим с 1917 года, как сказал Солженицын, Советский Союз – убийца исторической России. Мы в кризисе находимся.
Ничего хорошего
не
поймем.
Нет, ну мало ли, в Германии были хорошие дороги. Ну и чего дальше?
Хорошо.
Давайте фашизм поддерживать, что ли?
Ну, мне кажется, что вот все-таки мы, наверное, в такой манере не должны говорить, потому что сейчас высказывались про Болгарию и там далее. Откуда это взято?
Ну, документы же есть, говорит вам Игорь.
Ну, хорошо, но есть же общепринятые журналы, где все это публикуется.
Это опубликовано.
Где это опубликовано?
Книги Никиты Соколова, ведущего нашего сотрудника
может
мемориала.
Быть. Книги, мемориал, на мемориал тоже неоднозначно.
Ну, конечно, понятно. Джентльмены, да, прошу прощения, мы с вами так увлеклись, поэтому я должен просто запустить голосование, и вы продолжите, Андрей Бакланов. Вам ближе позиция Андрея Бакланова 134-21-35, вам ближе позиция Игоря Чубайса 134-21-36. Вот теперь прошу, господин Бакланов.
Ну, вот я жил в Западной Сибири, и руководителем в свое время 30-е годы был человек, которого потом репрессировали за то, что он сам репрессировал. Вот, ну, всякие такие вещи случаются. А потом...
А что
вот,
из этого вытекает, я не пойму.
Нет, вы понимаете, почему? В этих делах, во всех, надо до конца разобраться. Мы в настоящее время до конца не разобрались. Процесс этот идет очень мучительно. И очень много высказывается таких положений, которые ничем не подкреплены. И часть из них мы сегодня слышали. Я думаю, что надолго еще эта дискуссия будет продолжаться, но вот такие однозначные какие-то упрощенные стереотипы, которые вот господин Чубайс говорил, мне кажется, они не помогают.
Смотрите,
делать.
Какая штука. Вот, например, говорит Чубайс, 692-й пишет. Чубайс врет, документы говорят другое. То есть, значит, есть некий 692-й, который говорит, документы говорят другое. Есть Игорь Чубайс, который говорит, вот документы, которые говорят вот это. Ну, так не может быть.
Может быть.
Как?
Может быть. Дело в том, что, понимаете, так как вот вы выходите в центр города и видите, что в 5 театрах идет «Вишневый сад», и всюду разная трактовка, разное понимание.
Одного документа?
Одного и того же текста. Одного и того же чеховского текста «Вишневого сада».
Так вот, монография – это не документ. Вы ссылаетесь на монографию.
Секундочку.
Это мнение человека.
Я говорю о том, что есть два типа дискуссии. Один тип дискуссии построен просто на фальсификации, на признании того, что документы закрыты и будут закрыты. Я ни разу от вас не слышал требования открыть все архивы. Это наша история. Она меня касается. Моего отца, которого нет. Чего вы скрываете? Ни разу не слышал.
Это Игорь
Чубайс. Нужно открыть все документы. После этого, возможно, разные трактовки. Нужно выбрать ту, которая нужна.
Вам ближе его позиция.
Мне нужна такая позиция, которая найдет выход из тупика, в котором мы сидим.
Вам ближе его позиция 134-21-36. Вам ближе позиция Андрея Бакланова 134-21-35. Активное голосование. Спасибо, что участвуете. Оно продолжается. Вы готовы отвечать?
Да, я готов отвечать. Прошу. Я считаю, что открытие архивов должно все-таки быть неминуемо.
Понятно.
Но с умом это надо делать, потому что есть такие вещи, которые затрагивают чувствительные моменты, связанные с обороноспособностью страны. И даже с прошедшим временем это еще сохраняется. Но все-таки основная часть, абсолютно большая часть архивов должна быть открыта. И это, в этом плане тут больших разночений не должно быть. И второе, что хотел сказать. Вот процитирование. Мнение отдельного автора – это не документ. Не документ. Давайте не будем называть монографии, которые выходят, документами, как делает господин Чубайс.
Ну, он не
это
делал,
мнение, это
не
мнение автора. Это, для меня это не документ.
Но вы говорили, что документ опубликован в книге.
Нет, я говорил о том, что книга, которая ссылается на архивные документы. Не мнение, а архивные документы. Вы меня фальсифицируете вот здесь вот в эфире. Напрямую, понимаете?
Но вы имеете возможность тут же на это обратить внимание.
Да, слава богу.
7373948, продолжается голосование. Вам ближе позиция Андрея Бакланова, 134-21-35. Ближе позиция Игоря Чубайса, 134-21-36. Последняя минута, буквально 40 секунд голосования. 7373948. Да что такое? Тут не получается у меня выдать звонок. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Очень коротко, прошу.
Три города Гитлера особо торжественно приветствовали. Это Загреб, Братислава и Киев. Вот, значит, вопрос такой. В следующем году будут открыты архивы Пия-12. Как это повлияет на вообще...
20 секунд, если кто-то готов это как-то прокомментировать.
Да меня интересуют российские архивы, а не архивы
Пия-12. Эти архивы могут пролить свет на очень много чувствительных моментов, связанных с Западной Украиной. Там прослеживались очень такие важные...
Одни победы. Своя правда. Андрей Бакланов.
Краснодонцы, герои Краснодона. Были в Украине. Запомните.
Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, и 55% слушателей, которые поддержали его. Философ россиевед, автор новой книги «Русская история. Беседа о смыслах». Игорь Чубайс и 45% тех, кто высказались за его позицию. Программа «Своя правда». Я благодарю вас.
Говорит Москва. Спасибо.